Глава 15. Что случилось с Франческо? Бедный Кнопка. Конечно, он не мог знать, где Франческо. Разве только я сказал бы ему это на ухо. Я единственный человек, который это знает, потому что я выдумал эту историю. Я могу отправить Франческо куда захочу. Могу заставить его спать или бодрствовать. Могу посадить его на верхушку самой высокой башни или заставить ехать в автомобиле. Так где же Франческо? Лучше сказать вам об этом. И прежде всего, я должен признаться, что обманул вас. Это неправда, что я выдумал Франческо. Франческо существует на самом деле. Сейчас он уже вырос и, может быть, даже не помнит о своих приключениях в ту новогоднюю ночь. Но я помню, что Франческо было 10 лет. Он учился в 4 классе, а после уроков продавал газеты. Свой маленький заработок Франческо должен был приносить домой. Его отец болел, а мать работала прислугой у богатых сеньоров. За несколько дней до Нового года отец умер. Франческо и его матери пришлось переехать, потому что их комната стоила слишком дорого. Они погрузили свои скудные пожитки на тележку и отправились на окраину города, туда, где стояли деревянные бараки с окнами без стекол, заклеенными старыми плакатами. А знаете, почему Кнопка не мог найти следов Франческо? Потому что мальчику пришлось выбросить свои старые башмаки и надеть башмаки отца. Они тоже были старые, но пока еще не совсем развалились. Ноги Франческо так свободно болтались в них, что туда могли поместиться вдобавок ноги обоих его братьев. Впрочем, даже если бы Кнопка каким-нибудь чудом отыскал в этот вечер новый дом Франческо, этот старый, полуразвалившийся деревянный барак, наши друзья и там не застали бы мальчика. Дело в том, что Франческо нашел себе новую работу. Он поступил в маленький кинотеатр, где в перерывах между сеансами продавал зрителям конфеты. Кинотеатр закрывался довольно поздно, после полуночи, но Франческо оставался там еще на целый час, чтобы подмести пол, заваленный окурками и конфетными обертками. После этого он пешком возвращался через весь город домой. Понимаете теперь, почему Франческо приходил утром в школу, рассеянный и сонный? «Франческо!» — строго говорил иногда учитель. «Ты сегодня не умывался. Вот почему тебя клонит ко сну. Ступай немедленно, приведи себя в порядок». Франческо вставал и выходил из класса, не глядя на товарищей, которые посмеивались за его спиной. Он скорее умер бы, чем рассказал им о своих несчастьях. Он был горд. И никто даже не подозревал, что этот худенький и бледный мальчуган содержит на свой заработок всю семью. Ведь сейчас, когда умер отец, мама не могла оставить двух малышей-братьев на целый день одних и зарабатывала гораздо меньше. Теперь вы знаете, кто такой Франческо. Но вы еще не знаете, что случилось с ним в новогоднюю ночь. Окончив работу, Франческо возвращался домой. Вдруг он почувствовал, как чья-то рука зажала ему рот, а другая обхватила шею. В тот же миг его втащили в подъезд. Чей-то голос произнес: «Он маленький, сможет пролезть!» «Сейчас увидим!» — шепнул второй голос. Голоса звучали как-то приглушенно. Когда глаза Франческо немного привыкли к темноте, он увидел, что на незнакомцах были надеты черные маски, закрывавшие нижнюю часть лица. Франческо сразу понял, что это бандиты. Как раз сегодня он видел таких же на экране кино. Но что от него хотят эти типы? Один из них все еще зажимал ему рот. Франческо не пытался даже укусить его. Все равно ему одному не справиться с двумя мужчинами. Один из воров показал Франческо узенькое окошко.
«Видишь?»
— Франческо кивнул. «Мы никак не можем открыть дверь магазина. Полезешь в это окошко и отопрешь нам изнутри. Понял? И смотри, не устрой с нами какую-нибудь хитрую штуку, а не то поплатишься за это».
«Лезь! Нечего терять время!»
— прервал второй вор. Франческо попытался вырваться, но сильный удар кулака посоветовал ему успокоиться. Ничего не оставалось делать, как повиноваться. Один из воров подхватил его и поднял на высоту окошко. «Оно слишком узкое», — попытался возражать Франческо. «Я не пролезу».
«Сначала просунь голову. А где пройдет голова, там пролезет и туловище. Быстрее!»
Приказание сопровождалось новым ударом, на этот раз по ногам. Франческо просунул голову в окошко. Внутри было темно. Они сказали, что это магазин. Интересно, какой магазин? Франческо скользнул вдоль стены и добрался до пола. Несколько секунд он стоял неподвижно, пока свистящий шепот одного из воров не сдвинул его с места.
«Что ты там делаешь? Шевелись! Дверь направо! Там должен быть засов! Если он не открывается, подойди к шторе и приоткрой ее! Шевелись ты, улитка!»
Франческо шагнул вперед и провел рукой по стене. Вот дверь. Он почувствовал пальцами холодный металл засова, нашел рукоятку и уже хотел было открыть дверь, как вдруг его осенила мысль. «Здесь я в безопасности», — подумал он. «Здесь они не поймают меня. Не буду я открывать дверь. Ворам поневоле придется уйти, чтобы на них не наткнулся ночной патруль». Из окошка донесся приглушенный голос одного из воров, приказывающий ему поторопиться. Но Франческо не шевельнулся. Он даже улыбался.
«Хоть лопните от злости, — говорил он про себя, — вы не сможете проникнуть сюда. Вы же сами сказали, что не пролезете в окошко». Но тут другая мысль пришла ему в голову. «Ворота уйдут, а как я выйду отсюда? Если я захочу вылезти, меня поймают, подумают, что я вор. Кто поверит, что воры насильно протолкнули меня в окошко?» Выход подсказали ему сами воры. Внезапно он услышал, что они осторожно постучали в дверь.
«Открой!» — прошептал прерывающийся от злости голос. «Открой немедленно, а то хуже будет!»
«Стучить, стучите, вас услышат и поймают», — подумал Франческо. И сразу же его осенила новая мысль. «Нужно поднять шум, разбудить кого-нибудь, поднять тревогу. Тогда все поймут, что он не был заодно с ворами».
Он пересек комнату, натыкаясь в темноте на мебель, почувствовал пальцами скользкую поверхность витрины, отыскал ручку и открыл окно. Через опущенную штору в комнату ворвался свежий ночной воздух. Франческо закричал и изо всех сил заколотил кулаком по железному листу шторы.
«На помощь! На помощь! Воры! Воры!»
Кто-то торопливо побежал по улице. Франческо удвоил силу ударов и продолжал кричать во весь голос. Раздался свисток, ему ответил другой. Ночные патрули спешили к месту происшествия. Франческо продолжал стучать по шторе до тех пор, пока не услышал шаги и грозные голоса.
«Эй, там! Стой! Стрелять буду!
Ни шагу, или умрете!»
«Счастье, их забрали», — прошептал Франческо, опускаясь на землю. Через некоторое время кто-то постучал по шторе.
«Есть кто внутри! Открывайте и выходите наружу! Все равно никуда не денетесь!»
Франческо поднял штору на несколько сантиметров, и сразу же чья-то сильная рука подняла ее до самого верха. На пороге появился полицейский с пистолетом в руке. Посреди улицы другие полицейские надевали наручники на воров.
«Да это же ребенок!»
— воскликнул полицейский, схватив Франческо за плечо. «Я тут ни при чем!» — пробормотал Франческо, прерывающимся от волнения голосом. «Это они!»
«Ни при чем? А как ты очутился здесь в такое время? Может быть, ты хотел захватить здесь себе подарочек к Новому году?»
Франческо оглядел магазин, освещенный карманным фонариком полицейского, и кровь остановилась у него в жилах. Он узнал магазин игрушек, магазин голубой стрелы. Но воры, конечно, лезли сюда не за игрушками. Их больше интересовал несгораемый шкаф, который стоял в соседней комнате.
«Я ничего не понимаю».
«Ах, не понимаешь? Может быть, ты пришел сюда во сне? Пойдем живее с нами, нечего ломаться. Объяснишь все в полиции».
Прибыла полицейская машина. Франческо посадили вместе с ворами, которые не замедлили отомстить мальчику. Несколько раз они больно стукнули его в грудь.
«Ты тоже не отвертишься!» — прошипел один из бандитов. «Мы скажем в полиции, что ты был вместе с нами. Даже скажем, что это ты указал нам дорогу». «Эй, вы, потише!» — крикнул полицейский. «А то я прикажу зашить вам рот!»
«Сеньор!» — взмолился Франческо. — «Я не виноват. Я совсем не знаю этих людей, клянусь вам».
— «Ладно, ладно, помолчи. Подумать только, даже в новогоднюю ночь не дают нам покоя». — «Для нас нет праздников», — ухмыльнулся один из воров. — «У нас все дни рабочие». — «Ты, видно, хотел сказать ночи», — возразил полицейский. — «А сейчас помолчи и оставь свои шутки при себе».
Через полчаса печальный Франческо сидел на скамейке в коридоре полицейского участка. Он хотел рассказать свою историю, объяснить, как было дело, но никто даже не слушал его. Полицейские были убеждены, что Франческо — вор. Один из них даже стал читать ему нравоучение.
«Постыдился бы заниматься этим в твои годы, спал бы спокойно и видел бы во сне фею. А ты грабишь магазины в компании с самыми закоренелыми преступниками города. Если бы мой сын сделал то же самое, я оторвал бы ему уши и надавал бы таких пощечин, что он забыл бы и думать о таких вещах».
Франческо молча глотал слезы, они были горькие и соленые.
«Плачешь теперь, как крокодил».
Другой полицейский был повежливее. Он даже предложил мальчику остатки своего кофе. Вконец, измученный, Франческо прислонил голову к стене и заснул.